Доброе утро. Так, ну, если есть какой-нибудь вопросик, можете его. Сейчас пока. Ну, правда, если вопросов нет. Больше никто не приходит пока. Ну, давайте начнем. Мы продолжаем тему строительство храма. Здесь он рассуждает уже удивительно, да, для Финуха это очень пространное рассуждение. Причем чем дальше, тем, как бы так сказать, отходит больше от темы самого храма, уже говорит нам про курбанот, про жертвы. И так, ну, наверное, это вот место про них поговорить. И до этого мы говорили, что как бы искупление греха с помощью жертвы завязано, конечно, на скажем так, психологическое воздействие того, что человек видит, как поступать с этой жертвой, понимает, что вообще-то нужно было так поступить с ним самим, по идее. И когда он это видит, он проникается мыслью, что вот как бы к чему приводит грех на самом деле, какой порче для души приводит грех. Так что из-за этого тело как бы теряет, что ли, право на существование. И это как-то он должен вот проникнуться этой мыслью и в следующий раз не грешить. Но он говорит, не, может быть, тебе будет непонятно из-за этого, из того, что мы говорили выше, как же так, что есть при этом жертвы-то не искупительные, не за грех, а жертвы добровольные? Да, скажем, просто у человека вот хорошее настроение, он хочет принести жертву, сказать Всевышнему спасибо, например, за то, что он ему помог в каких-то делах. Или просто вот у него хорошее настроение, он хочет принести там шламим, пригласить друзей там и покушать от них. Очень какое-то такое есть способ принести жертву не из-за грехов, а именно вот из каких-то других побуждений. И если это для того, он говорит, что жертва, она как бы должна нам помочь обуздать, что ли, наши материальные стремления и возвыситься духовно, то если мы понимаем эту мысль как основную, ничего удивительного тогда нет в том, что люди приносят жертвы и добровольные, потому что многие люди могут понимать, что им требуется какое-то укрепление, улучшение. И не обязательно для этого совершить грехи, чтобы понять, что вот я несовершенен, надо мне исправляться. Даже когда человек ведет себя полностью хорошо и, в общем-то, ведет праведную жизнь, но он чувствует, что можно было бы в чем-то, может быть, стать еще более духовным человеком, еще более привязанным к духовности больше, чем к материальности. Он приносит жертву, и как бы то, опять же, то, что происходит с ней, и то, что он видит, и, как правило, добровольные это жертвы, ну, хотя бы Иолла тоже добровольные. Есть жертвы всесожжения, а есть жертвы такие, которые кушают вместе с друзьями, от них часть их кушают. Ну, какое-то, в общем, соединение с этим всем процессом, когда человек наблюдает за этим, размышляет об этом, это все ему помогает тоже улучшить свое духовное, как бы, состояние. При этом он теперь говорит про козла, Сеир ла-Азазель, так называемый козел, который отсылали в пустыню в Йом-Кипур. Да, написано в гибельной, в пустыне мысли его отписали, отсылали. И он как бы задается вопросом, а это что? Это жертва? Это вроде бы и не жертва, да? Его не приносили же в храме. Там интересно делалось. Там были два козла, брали двух, совершенно одинаковых требовалось взять. Одного назначали, чтобы он стал действительно жертвой, его приносили в храме, а другого назначали, что он вот будет Лазазель. Это такое загадочное название. Ну, наверное, сегодня благодаря некоторым писателям это слово стало на слуху, слово у людей. Вопрос, понимали ли эти писатели, о чем это на самом деле. Простой смысл слова «Азазель» – это, который как бы официально считается простым объяснением, это название какой-то скалы в пустыне, твердой скалы, с которой этого бедного козла второго сбрасывали, и он упадал в пропасть. И после его вот этого сбрасывания теоретически должно было сработать искупление для людей, которые уже, как мы знаем, большую часть Йом-Кипура стояли и молились, и пытались как-то исправить себя. И вот это должно было показать, или Всевышний принимает наше раскаяние, или нет. В зависимости от этого менялся цвет какой-то ленточки, которую частью повязывали там где-то, где могли видеть люди, которые остались, и часть, по-моему, забирая с собой, вот на этом козле она была повязана, там, когда шли в пустыню, и там как-то ее что-то снимали с него, я уже не помню, как-то там видели, что на ней тоже поменялся этот цвет. Вот, но он говорит, что нужно здесь объяснить. Это как бы тоже по той же логике, которую мы сказали про жертвы в храме, по той же логике вот этот козел, на которого, казалось бы, там не клали руки на голову и читали виду, и как бы исповедь в грехах. Ну, то есть, как принято вот считать, что так, так козел отпущения, так называемый, сегодня это слово приобрело другое значение, но как бы человек, что ли, складывает свои грехи на этого козла. Да? И он идет, такое символическое действие, конечно, оно не может заменить раскаяние и избавление, собственно, человека от грехов. Нельзя просто грешить, а потом сложите грехи на козла, и пусть уходит. Так это не работает. Конечно, это в процессе со всей духовной работы людей, которые они делают. Но, тем не менее, символически здесь получается, что этот козел как бы олицетворяет, что ли, символизирует грешника, который просто весь полон грехами. И тогда получается, что этот символ очень таким тяжелым языком нам передает сообщение довольно-таки устрашающее, что законченный грешник, да, человек, который вот действительно не просто там что-то ошибки какие-то сделал, а человек, который был вот совершенно, да, даже если он получит наказание за свои прегрешения, он пусть не думает, что после этого, знаете, как, ну, потерпел там кнутом, тебя выпороли, потом потерпел, встал, оделся, и все, ты снова среди приличных людей. Нет, душа его не вернется просто так в то же место, где она была, или где она должна была быть, если был правильный человек. И пусть не думает, что его душе потом полагаются какие-то права на существование, какие-то блага, которые получают обычные люди. Нет, если он такой нечестивец, он говорит, как, например, Яровам бен Нават, это так тяжело читать, когда ты понимаешь, ты видишь эту историю этого человека, знаете, да, про этого царя, при котором разделили царство израильское на две половины, на 10 колен, над которыми он стал царем, и осталась Иудея, где были Иуда и Бениамин, и над ними были царями дальше потомки Давида, как и положено. А он стал царем над израильским, так сказать, северным царством, над 10 коленами. И при том, что он сделал это вроде бы по решению пророка, не даже решению, а пророк сказал от имени Всевышнего, да, что сейчас вот так хорошо сделать. Это было каким-то образом наказание для Рахавама сына Шломо, который там какие-то неправильные вещи делал в управлении. Ну, это, если бы все вели себя правильно, северные цари, то, может быть, это продлилось какое-то время, это разделение. Потом, может быть, объединились бы снова. Я не знаю, мы не можем знать точно, как планировалось, что будет сделано. Но, конечно, там кончилось все плохо, они были изгнаны. И сегодня даже не очень понятно, или есть какие-то следы от 10 колен. Но этот царь, он начинал как большой праведник. Он сделал, хотя эту вещь, он разделил его царство, и Рахавам хотел пойти на него войной, но ему сказал пророк Ахиашилойни, он сказал ему, нет, это я ему сказал, что так нужно в этот момент сделать. Но он что, он не хотел приходить в храм, потому что он будет в храме стоять, только потомки Давида могут в храме сидеть. И он сказал, это будет мне позорно, что я стою. Он боялся за свою царскую власть. В общем, начались какие-то вот эти рассуждения, и он сделал для того, чтобы люди не ходили в храм, решил сделать храмозаменитель такой, поставить золотых тельцов. Казалось бы, ну, прямо идолопоклонство. И опять же задумывалось это как одно, что там не будет элемента идолопоклонства, что это будут какие-то символы, которые будут напоминать людям о образах, которые видели пророки там в пустыне, когда давали Тору, там целая какая-то сложная система духовная, и люди должны были, конечно, молиться Всевышнему, а не этим изображением. Но получилось, да, ну, получилось, к сожалению, вот то, что получилось, потому что к замыслам, которые у него были на эту тему, примешалась гордыня. И получилось, кстати, все очень плохо. Кончилось это, конечно, страшным идолопоклонством. И в конце концов по всей стране стали насаждать идолопоклонство. И он вошел в историю как человек, который имел невероятно глубокие знания Торы. Там Талмуд описывает, как он гулял по саду с чуть ли не с Всевышним, как-то общался, да, я не знаю, пророчество или что-то, он не был сам пророком, но как бы было у него какое-то постижение, или пророком передавал слово Всевышнему. Я не помню точно, как это получалась история, а возможно, просто он понимал как бы то, что ему Всевышний хочет передать, и свое глубинное понимание вещей, но как бы подписывается такой диалог, что Всевышний ему говорит: раскайся, вернись, как бы ты еще не поздно, ты вот сейчас начинаешь дурную дорогу, не делай этого, у тебя огромный потенциал. Да, и мы с тобой можем гулять потом в саду райском вместе, ты и сын Давида, и я. Да, как бы говорит Всевышний, вот вместе со мной будешь ты и сын Давида. Ну, потом какой-то Давида, который как бы иудеи управляют. То есть вы вот праведные люди, вы такие знатоки Торы, и вы можете быть со мной как бы вот в самом-самом сокровенном месте духовного мира, когда вся история подойдет к концу. Что ему на это отвечает Иеровоам бен Неват? Ну, вообще, то есть по такому предложению, которое ему сделано, мы понимаем, что ну, он как бы еще начал делать какую-то ошибку, которая еще не превратила его в злодея, да, которая просто открывает перед ним дорогу неправильную, в конце которой, конечно, он будет большим злодеем. И человеку Всевышний говорит: вот, исправься, да, не иди на эту дорогу, и у тебя будет такое будущее, которое никто из нас мечтать не может, что мы удостоимся как бы быть втроем с Давидом и с Всевышним. Как это вообще? И человек что на это спрашивает? А кто будет главным? Вы понимаете? Кто, говорит, будет главным? И опять, мы сразу говорим: а, ну ты посмотри, какой человек. Но, конечно же, не надо так это воспринимать, как мы это воспринимаем, если уж это такой человек, которому Всевышний сам предлагает, что он будет с ним вместе гулять в райском саду. Человек, который погружался в самые глубины Торы, написано, он изучал какие-то такие сокровенные части Торы, которые простым людям, не очень ученым, недоступны, а даже ученым-то не всем. То есть он был великим знатоком Торы, большой духовных возможностей человека. Конечно, не просто так, да, он как какой-то школьник говорит: а кто будет главным? Но все-таки он это спросил, да, и надо понимать, что какой-то элемент вот этого гордыни, это его, он все испортил. Он говорит: кто будет главным? При том, что этот вопрос сам по себе показывает, что он не вдумался в то, что ему Всевышний сказал. Всевышний сказал: я, ты и сын Ишая, ну, как бы Давид там или он. Так ему уже сказали, что он будет перед Давидом. Казалось бы, ну все, тебе уже это сказали. Нет, ты хочешь это ясно услышать. А кто будет главным? Вот скажи мне. За то, что он это спросил, Всевышний ему сказал: Бен Ишай, Давид будет главным. А тогда, говорит, не хочу. И опять мы не понимаем, ну как? Ты отказался, ну ладно, тебе предложили не первое место в раю, а второе. Из-за этого что ты отказываешься и идешь в ад? Как это можно понять? Ну, глядя на то, что сегодня в мире делается, мы не так уже удивляемся, но все-таки это же человек не какой-то КГБшник, это человек, который обладает величайшим пониманием Торы и мира, и как бы понимает, что есть Всевышний, это не то, что у него сомнения. Сегодня-то у многих людей сомнения, есть Всевышний, дай Бог, нету, может, все как-то все равно, о чем мы делаем. Нет, он же прямо вот общается с Всевышним. Может быть, он сам, да, то есть я знаю, что он не был пророком, но через пророка он общался, но это было видно, что он понимает все. Так гордыня человека подталкивает. Нет, не хочу, тогда буду делать то, что я делаю, и тоже как-нибудь вот я вот докажу, не знаю кому, и Всевышнему докажу, что и так можно жить. Ну и кончилось это тем, что он слетел на самые тяжелые уровни идолопоклонства и всю страну еще за собой потянул. И теперь он стал так называемой притчей во языцах. Да? Он просто стал на каждый, вот когда наши учителя пишут в каких-то книгах своих, хотят взять пример какой-нибудь условного такого знаменитого злодея, они берут вот этот пример Ерован бен Набат. Тяжелая судьба. Так вот, если человек такой нечестивец, как Ерован бен Набат и его приятели, которые помогали ему все это делать, то он пусть не рассчитывает, что после того, как он получит наказание, все будет с него смыто, снято, все теперь чисто, шито-крыто. Нет. Душа уже будет, как бы, можно сказать, сожжена в каком-то смысле. Вот как он видит, говорит, весь год человек наблюдает, что происходит с тушами жертвенных животных. Это же пример, да, того, что происходит с грешником. Все, оно сгорает, ничего не остается. Не то, что от него принесли там кровь, взяли, сделали шхиту, взяли кровь, отнесли, помазали на жертвенник, потом пожарили, потом часть сгорела на жертвеннике, потом часть съели коины, и ничего не восстанавливается. Съели, сгорело, все. Те жертвы, которые коины не едят, так не едят. Те, которые едят, так едят. В любом случае ничего не осталось. А то, что оставалось от жертвы, ушло в виде пепла. Но, говорит, хинух пепел все-таки остается. И он выносится из храма спустя некоторое время. К чему он это говорит? Он говорит про грешников, я тут неясно сказал, да? Это он возвращается к тому, чтобы сравнить, что происходит с жертвами и что происходит с этим козлом для Азазеля. Жертвы, они тоже там как бы это символизируют тело грешника, скажем, с ним будет происходить всякое там неприятное, и потом будет сгорать, но все-таки пепел останется. Хотя бы пепел, но останется, и какое-то время в храме он еще находится. И это символ того, что от его души какая-то там часть будет оставлена, и она там в виде какого-то праха, что ли, под ногами праведников в Ганедене будет существовать такое символическое. Тоже, я бы сказал, не очень хорошая карьера, но, особенно учитывая слово «навсегда». Но все-таки это хоть что-то. То есть человек не совсем прервет существование, какое-то у него будет ощущение, да, что теперь он возле праведников, возле чего-то святого и хорошего. А вот у грешника абсолютный, такой человек, который ну, полностью всю жизнь как бы испортил полностью, стал то, что называется, злодеем настоящим, его символизирует именно вот этот козел для Азазеля, который он, что, да, вот он говорит, это символизирует таких грешников, которые отрицают бессмертие души и отрицают возрождение в мертвых, которые притесняют народ Израиля. И подобных этим людям, таких страшных злодеев, у них никакой надежды на лучшее вообще нет. Да, сказано, червь, который их пожирает, никогда не умрет, и пламя, на котором они горят, тоже никогда не погаснет, как сказал пророк Ишаяу. И этот козел, вот, на которого как бы нагружали грехи Израиля, он оставался в пустыне, да ничего от него не оставалось потом. Пустыня, которая, да, как бы там такие обрывы, ущелья, что ли, да, вот туда его сбрасывали, и его же никогда, он даже не попадал в храм, и никакая кровь его не шла на жертвенник, и никакой памяти от него не оставалось. То есть символически тоже разные вещи происходят. Жертва, ее, конечно, тоже сжигают, там съедают все, но от нее, во-первых, на жертвенник помазали кровью, во-вторых, прах остался на жертвеннике, и какой-то след остался, что-то там есть, а тут ничего нет. Все, его прогнали, там его сбросили, и ничего от него не осталось. Его там обыскала, разрывала. Такая сегодня, наверное, защитники животных сказали, что это нельзя делать такие вещи. Это символ того, что ждет закоренелых грешников, которые сгинут абсолютно бесследно и безвозвратно, ничего от его души не останется. Опять же, для чего это делается? Чтобы они вот эту мысль, услышав, увидев то, что делается с этим козлом, и понимая, что это то, что ждет их, они, может быть, раскаются. Мы знаем, что даже большие злодеи, если понимают свое злодейство, если могут остановиться, осознать это, у них есть шанс раскаяться. И Всевышний, как уже мы учили здесь, принимает раскаяние каждого человека, у каждого есть возможность раскаяться. И этот урок для них, говорит Хинух, это добрый знак. То есть это то, что Всевышний изобрел вот такую систему, чтобы для людей был такой урок. Он, конечно, жесткий урок, тяжелый, но все-таки означает, что он даже их любит. Если бы он их не любил, он бы сказал, ну так провалитесь, да, вот вы уже злодеи, все, так и сгорите, провалитесь. И нет, Всевышний делает им этот урок специально, чтобы попытаться дать им шанс. Потому что Всевышний любит, на самом деле, все свои творения, и никого он не хотел бы губить, он хотел бы, чтобы все раскаялись. Он дает им какие-то вот такие уроки, чтобы они могли понять свою неправоту. И он приводит здесь тоже, что сказал царь Шломо, что отец, который щадит свою розгу, он как бы ненавидит своего сына, потому что он, получается, равнодушен к нему. Да, пусть растет каким угодно. Шалопаем и не учится, и не исправляет свои недостатки. И он его, да, розга не наказывает. А тот, кто любит его, он с детства его наказывает. Конечно, есть некоторые, которые объясняют, что розга – это иносказательно, не обязательно ребенка бить. Сегодня, в принципе, во всем мире уже принято детей не бить. Другое поколение. Но, тем не менее, принцип остается этим принципом. Человек, которому не безразличен его ребенок, он, конечно же, будет его иногда каким-то образом наказывать. Он будет его стараться воспитать, будет стараться его, да, не обязательно наказывать, но как бы имеется в виду воспитывать его, да, не просто молча смотреть, как он растет, как ему нравится. Потому что тогда он, скорее всего, вырастет не тем, чем хотелось бы. Он говорит, есть разница между жертвами, в том, как именно их режут, как там кровь и куда кладут, что какие-то еще разные многочисленные детали, как разные жертвы по-разному делаются. Почему так? Ведь вроде бы, если жертвы пришли нас научить какому-то одному принципу, все должны были бы делаться одинаково. А тут есть какая-то разница. Что эта разница нам дает? Это для того, чтобы те, которые совершают жертвоприношения, вот эти священники, чтобы они действовали очень обдуманно и сосредоточенно, потому что вот эти детали, они требуют тщательного отношения, требуют внимания. Это нельзя сделать автоматически. Он должен помнить, что это за жертва, это вот такого вида, а с ней, значит, надо так и так. То есть сами эти различия тоже интересны, очень мысль, чтобы они не относились легкомысленно к этим жертвам. То есть получается, что то, что говорит Хинух, на самом-то деле принципиальной разницы между жертвами, в общем-то, по идее, могло бы и не быть. Они выполняли бы свою функцию воспитательную для людей, чтобы они как бы думали, вот что происходит с жертвами, чтобы исправляли свое поведение. Они несут в себе, конечно, он тут про это не говорит, но я думаю, что понятно, что за этим стоит еще какой-то более глубокий смысл уже, как в духовных мирах это все работает, эти исправления, которые делают жертвы. Но при этом он говорит, что эти различия, которые мы наблюдаем, правилах приготовления к жертв. И, конечно, после того, как Тора их дала, никто не может сказать, а, ну так это только, чтобы внимательно относились, то есть на самом деле можно как-нибудь и не так сделать, ничего страшного. Нет. Раз в Торе это зафиксировано, это значит только так, а иначе жертва будет не засчитана. Это чтобы никто меня неправильно не понял. Да, он просто говорит, зачем Всевышний внес это? Ведь Всевышний, ну, мы не понимаем, как это работает, но Всевышний внес эти правила уже в этот мир, и теперь, конечно, в этом мире эти жертвы работают только по тем правилам, которые он дал, иначе бесполезно их приносить. Есть много мелких деталей, которые могут просто все дальнейшее жертвоприношение сделать бесполезным. Например, человек во время того, что он режет жертву, он подумал, давай-ка я ее съем не внутри храма, как положено коэн, например, да, который готовит жертву. Ну, уже, предположим, коэну поручили резать жертву, и он думает, а, там какой-то вот кусочек, это жертва хатат, я от нее должен съесть. А я этот кусочек съем не в храме, а съем его где-то снаружи. Он это подумал, все дальнейшие работы с этой жертвой не имеют никакого смысла. Жертва испорчена. Все. Можно выбрасывать. Выбрасывать тоже сложно, поскольку у нее есть святость жертвы уже этого животного. Ну, там есть свои способы, как с этим справляться. Но это уже не то. Она уже не сработает. Понимаете? То есть на самом деле испортить ее очень легко, потому что эти правила Всевышний дал в этот мир, и теперь они работают только так, как он их дал. Но говорит нам Хинух, смысл этих правил, которые он находит, как минимум, в том, чтобы коэны внимательно относились к своей работе и знали, что с каждой жертвой есть какие-то свои правила. И таким образом, как юноши легкомысленно, они могут к этому подойти. Ну, там как-нибудь сделаем. Нет. И он говорит, вот только я про это как раз подумал, что он говорит здесь такие, ну, как бы сказать, логичные вещи, такие воспитательные моменты, да, какие-то такие технические даже в каком-то смысле. Но ведь понятно, что там заложен более глубокий смысл, который могут понять только люди, разбирающиеся в сокровенных частях Торы. Я удивился, почему он об этом не говорит. И тут же я читаю дальше. Он говорит, мы должны признать, что даже в самом очевидном смысле того, как работает жертва, мы бы не разобрались, если бы не опирались на слова мудрецов тайного учения. И он говорит, мы как бы должны прямо буквально поклониться им в землю в надежде на то, что они откроют нам глаза на то, как на самом деле, что заложено в этом. Но, говорит, интересную такую фразу, он говорит, мы не будем как глупые люди, да, изливать как бы весь свой дух, то, что называется, то есть так, как сказано, такое, цитирую, да, как будто бы будем все, весь смысл выдавать, да, будем сразу все здесь рассказывать. Это здесь не получится. И говорит, среди множества плевел находится лишь немного зерен. Что он хочет этим сказать? Нет, я даже сомневаюсь, что он здесь хочет сказать. Может быть, он имеет в виду, что если мы будем все кучу вываливать, то мы не поймем все сразу правильно. А может быть, он имеет в виду какие-то еще вещи, которые сомневаюсь. Но дальше он продолжает. И мы находим у наших мудрецов разные толкования, касающиеся еще каких-то аспектов, как понимать эти заповеди. Например, вот, но пока он говорит, что он как бы пока что он сказал, что он сознательно знает, что есть какая-то глубина в этих вопросах, и он сейчас в нее не погружается. В отличие от нас, он мог бы это сделать. Он, конечно, видел эти книги и что-то изучал, но он не хочет нам это все выдавать. Возможно, он понимает, что неподготовленному читателю это не нужно. Он неправильно все равно поймет это. И он пока находит какие-то еще интересные моменты. Вот, например, мудрецы говорят о тех жертвах, которые должна принести женщина, заподозренная в супружеской неверности. Знаете, это отдельная тема. Давайте мы ее разоберем в следующий раз. Остановимся пока что здесь. Вот перед вопросом сота остановимся. И в следующий раз возвращаемся, с вами разберем. Потому что вообще то, что с ней происходит, это само по себе отдельная интересная тема. И тогда на сегодня я с вами прощаюсь. Шабес. Всего доброго.